Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Станция «Вавилон». Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах», которая записывалась в Москве с 2004 до 2020 года. Это разговоры свободных людей в свободной форме в дружественных нам кафе, большинство которых сейчас закрыты. Сегодня запись, сделанная на Московском открытом книжном фестивале в июне 2010 года. Напомним, что фестиваль был закрыт в 2015 году. Это дискуссия под названием «Общая история или война памяти. Прошлое и настоящее стран Восточной Европы». За нашим столом были писатели, драматурги, ученые из Польши, Чехии и Румынии. После вторжения России в Украину подобная дискуссия невозможна. Никто из них не поедет сейчас в Москву. Тем не менее, это интересный портрет страны их глазами и неутешительные прогнозы, которые сбылись. Этот круглый стол вел социолог и переводчик Борис Дубин, который ушел от нас в 2014 году. Начнем с его представления гостей.
Дорота Масловска, Польша, и ее роман «Польско-русская война» переведен на русский. Пьеса «Двое бедных румын, говорящих по-польски» также переведена и известна. Она ставилась в Москве. Книги пани Дороты переведены на добрый десяток, если не больше, европейских языков. Получили всевозможные премии. Роман «Польско-русская война» под бело-красным флагом экранизирован. У нас гости из Чехии. Вратислав Доубек, историк, сотрудник философского факультета Карлова университета. Вратислав учился в Советском Союзе, в Волгограде. Написал книгу о чешской политике и России. Печатался в отечественных наших российских изданиях. Йосиф Брош, заместитель главного редактора литературной газеты Чехии, печатался до Бархатной революции в самиздате, потом жил за рубежом, после Бархатной революции вернулся на родину. И наши румынские гости Василий Ерну, писатель, философ, политолог, журналист, издатель и так далее. Василий родился в Советском Союзе, учился уже за пределами Советского Союза, в Яссах и в Клуже, написал несколько книг, имевших оглушительный успех в Румынии, но, в частности, книга «Рожденный в СССР» была и в России издана в Адмаргином. «Последние еретики империи» не переведена на русский. Вот. Она готовится к изданию. Все наши гости связаны так или иначе с Россией и биографически, и творчески. Но мне кажется, может быть, не менее важно, что мы, здесь сидящие за столом, и наши страны связаны еще одним образом. Связаны исторически. Об этой связи нам и хотелось бы сегодня поговорить. Все-таки прошло 20 лет после того, как принудительная связь, которую обычно вынуждал Советский Союз страны, попадающие в сферу его влияния, закончилась. Что есть сегодня? Есть ли Россия, образ ее в народах, среди которых вы живете? Есть ли интерес к России? Есть ли счеты к России? Как вообще представляют поляки, румыны, чехи вчерашнюю Россию, сегодняшнюю Россию, завтрашнюю Россию? В какой мере это вас волнует как писателей, как журналистов, как интеллектуалов? Я прошу начать пані Дороту Масловську. Прошу, пані.
Во-первых, я думаю, что в Польше Россия достаточно малоизвестная страна. И проблема визовая не такой сложности, что практически из моего поколения там никто не был в России. Поэтому Россия, она представляет собой гигантскую мифическую страну, которая нависает над нами, как большая черная туча, и географически, и ментально. И я думаю, что из-за наших извечных исторических столкновений и в массовом сознании эта страна приобрела демонические размеры. Я могу говорить только о том, почему я об этом не могу говорить. Просто я принадлежу к поколению, которое не чувствует исторических корней.
Не связано никак с историей. перспективы, не могу.
У меня нет соответствующей исторической перспективы. На самом деле я не могу об этом высказывать свое мнение.
То, что написала вам свои первые книги.
То, что я написала в своей первой книге, это было в большой степени была фантасмагория на тему того, что меня тогда интересовало.
То, что у вашего поколения, как вы говорите, нет исторического сознания, я бы как социолог сказал, что это значит, что либо родители, либо школа не выполнили своего дела. Не передали представлений о прошлом. Это так?
То не есть правда.
Но это не так. Дело здесь в том, что моя личная история, моя личная жизнь, она не очень сильно коснулась того периода, когда Польша зависела от России. Меня лично просто это не коснулось, а родителей моих коснулось. И поэтому родители наверняка сейчас бы охотно приняли участие в дискуссии, а я нет.
А родители с вами говорили об этом?
Очевидно.
Ну, конечно.
И что бы убили?
Ну, почему? Это совсем не очевидно. В России большинство родителей не говорило о травмирующем опыте, например, жизни при тоталитарном режиме. Во время репрессий, во время Второй мировой войны. Это была табуированная тема. У вас в семье, в таких семьях, как ваша, это не было табуированной темой, отношения с Россией?
Так, але не целый час.
Да, но не постоянно.
Но свою роль сыграла.
Я думаю, что, собственно говоря, те же самые вопросы мы можем обратить и к Василию Ерну.
Конечно.
Человеку, в общем-то, может быть, чуть старше пани Дороты.
Сейчас у меня возраст, который, можно сказать, половина жизни жил в Советском Союзе. Почти 20 лет жил в Советском Союзе. Я уехал, и вдруг в Румынии, там, потому что моя семья румынского происхождения, я учил дома, разговаривал по-румынском.
Вы жили на Украине или
нет,
в Молдавии?
Я родился возле Одессы, моим молдаваном, ну, они мои из Молдовы, потом жили в Кишиневе. Школу закончил там. И для меня ставится вопрос совсем по-другому, потому что для меня какая-то проблема насчет концепт, что такое родина для меня. Потому что вот первая книжка я начал написать вот в этой области, и вторая тоже. Потому
что... Вы имеете в виду рожденный в СССР?
Ну да, первая рожденная в СССР и последняя Рейхстаг империи. Потому что я вдруг понял одну очень странную вещь. Но это не сразу. Это после много лет я вдруг понял, что родина это очень сложная проблема. Родина это не то, что ты знаешь язык. Например, я вдруг понял, что я учил в Румынии, в университете, потом закончил докторское философии, тем более, так далее. И вдруг я понял, что вот то, что я начал жить там, это моя как-то второстепенная родина. В смысле, не то, что я жил в Советском Союзе. Потому что даже когда ненавидел Советский Союз, он жил во мне, потому что я учил его как родной язык. Родина это как родной язык. А вот Румыния это для меня не родной язык, а как язык, который выучил позже. Я его знаю, но субтильности таких не имею. Это
вы
одна
не
проблема.
Готовы сейчас написать в продолжение «Рожденный в СССР» книгу «Живущий в Румынии»?
О, это у меня очень много спрашивают по этому. Но во второй книге есть пару фрагментов вот по этой проблеме, которую я пишу. А проблема насчет, как видят в Румынии Россию, ну, это очень интересно было для меня вопрос. Насчет Советского Союза у нас более это, понятно. Там Аивол, там все плохо было, там все. У меня совсем другие мнения, потому что это
у вас в книге все выглядит немножко по-другому.
Ну да, потому что про меня говорят, что я очень ностальгичен, но я ностальгичен по моей юности, конечно. И вдруг я понял, например, в Румынии такой очень странная ситуация. Там существует очень много клише, все, что плохо приходит с эту сторону. Потом есть еще и существует такое то, что я называю в моей книге «Сибирский комплекс географии». Это есть такой. Потому что все за прута там начинается такая no man's land. А никто не знает. Даже мои ребята очень интересны. С другой стороны, например, я с моими друзьями по литературе делал такой маленький сондаж между людьми, которые любят литературу. И мы делали, давай, кто ваши любимые писатели, ваш любимый роман? И вышел бесспорно русские, конечно. Они любят, обожают русскую литературу. Например, самый любимый всех времен роман – это «Мастер и Маргарита». Но это очень странно, потому что вдруг что-то со стороны какой-то политического, социального, они очень такого, держатся в очень строго. Они всегда говорят, что или не понимают, или все это очень плохо, все это очень странно. А насчет литературы имеют очень огромное уважение. Но, тем более, например, очень мало издают в последнее время новую литературу, русскую литературу.
Последнее время это последние 20 лет?
Последние 20 лет изданы пару Пелевина и пару Сорокина и почти все. Ну, здесь закончится русский литератор. Потом, например, я делаю очень много экспериментов. Я писал где-то 3 года подряд в пару самых известных журналов. Меня просто после рожденной в СССР все начали вдруг думать, что я специалист про Россию. Нет, я не специалист, но я могу что-то, в смысле, достаточно хорошо знаю, что здесь случается. Я могу писать и разные тексты. И меня всегда за это принимают заказы, вот писать, давай, какая что-то случилось в России. Можешь писать? Ну, давай. И я знаю, что будут писать внизу комментаторы. Если я напишу плохо, то я буду герой там. А если что-то я говорю, ну, а может быть, русский имеет право на вот на это. Ой, я все, большевик и все. Но это очень странно, потому что это говорит очень много про ментальность нашего. Просто самая большая проблема, по моему мнению, это то, что существует очень мало информации. Если хочешь что-то читать про Россию интересно, тогда мы обычно читаем через американское...
Российское кино.
Когда говоришь русская культура, то они все бесспорно говорят. Например, Тарковский, я думаю, что... Если делать сондаж, я думаю, что Тарковский выйдет в первых 3. Это я делаю пари, потому что в коммунистический период в последнее время Тарковский был-то почти айкон там в Румынии. Насчет культуры это не проблема.
Я бы попросила румынских коллег присоединиться к нашему разговору.
Да,
и
хорошо.
Я просила бы Василия представить ваших товарищей.
Я принес одних из самых хороших писателей из Румынии. Вот, например, Дойна Ружди взяла в последнее время очень много премий за свои романы. Она пишет роман, она издается на очень много языков, очень известна. Дан Лунгу из «Новой волны» самый переводенный писатель. Его издавали где-то более 10 языков. И есть Флорин Лазареску. Флорин Лазареску, ну, это Яссская школа, как называется в литературе. Он из Яссы, Флорин Лазареску тоже из Яссы. Мы из Бухареста, несмотря что мы не бухарестские, но мы там живем. И Флорин Лазареску тоже взял очень много европейских премий, очень хороший. Потом по его книге делался фильм, который взял очень много премий.
Может быть, коллеги хотят что-то добавить или поспорить с вами?
Вот со Свунка действительно произошел разрыв между нашими культурами. И очень долгое время русская литература представала только как классическая литература, и практически ничего не было известно о современной российской литературе. Ну и поэтому вот они здесь.
Спасибо, Динара. И Дан Лунгу.
Я хотела бы кое-что добавить. Василий уже сказал, что существует большая разница между политическим и культурным восприятием. Это неизбежно приводит к разным восприятию среди интеллектуалов и среди простого народа. Я приехала из северной зоны, на границе с бывшим СССР, с Россией, где были антисоветские настроения, и народ не очень хорошо относится к России. И в то же время люди с большим уважением относятся к русской культуре, притом в любой области: балет, литература, кинематограф, музыка, с большим уважением относится именно к русской культуре.
В сравнении с Дарутой Масловской, которая написала роман о отношениях России и Польши, существует ли Россия и отношение к России как культурная тема в сегодняшней румынской культуре, в литературе, в кино?
Роман, который затрагивал ту же тему в румынской литературе, не существует. Все, что затрагивает как бы, вот, историческую тему между России и Румынии, это все относится к тому периоду до падения коммунизма. Самое молодое поколение, оно с безразличием относится к теме России. Я был удивлен недавно на лекциях в университете, потому что я преподаю в университете, и я столкнулся с новым поколением, которое родилось уже после 90-го года. Он удивился, что на первом курсе, когда он произнес имя Ленин, и один из студентов спросил, кто такой был Ленин. Но самое печальное в том, что тот студент, который никогда не слышал о Ленине, он также никогда не слышал о Достоевском.
Можно сказать, что то, что молодое поколение как бы повернулось спиной к России, связано с тем, что Россия долгое время пыталась навязать как бы свой порядок странам, которые оказались в зоне ее влияния?
Нет, это с этим не связано, просто их не интересует, это не входит как бы в сферу их интересов. У них нет никаких чувств, потому что они ничего не знают. Я знаю, что многие пожилые литераторы, они знают русский, но я заметил, что в Союзе писатели, когда там находятся молодые писатели, они как бы стесняются того, что они знают русский. Они боятся, что новое поколение их неправильно поймет.
Как русофилов.
В кинематографической среде большой интерес к России. Студенты очень интересуются, потому что здесь делаются фильмы, можно сказать, на такого планетарного масштаба, которые там не затрагивают какие-то конкретные вот моменты, а просто очень хорошие фильмы.
А вы полагаете, что в России, значит, делаются фильмы планетарного масштаба, а румынские фильмы, которые завоевывали за последние годы самые главные фестивали, и румынская новая волна кинематографическая, это значит, ничего не значит?
Она локальная, она соответствует на локальных проблемах.
Понятно.
А у нас фильмы планетарные.
Понятно. Дело в том, что мы в России, глядя ваши фильмы, очень вам завидуем и хотим, чтобы у нас такие фильмы снимались.
Общая история или война памяти. Прошлое и настоящее стран Восточной Европы. А также портрет России глазами писателей. Дискуссия на Московском открытом книжном фестивале. Июнь 2010 года. Ведет ее социолог и переводчик Борис Дубин. Он умер в 2014 году.
Я думаю, что нам пора отдавать слово нашим чешским гостям и с теми же самыми вопросами обращаться к Радиску Лудовику и Иосифу Брошу. Какой ужасный след оставила Советская империя в сердцах чехов?
И сохранился ли этот след до нынешнего дня?
Думаю, что для разных поколений чехов и русских это совершенно разные вещи. Может быть, пан Вратислав попробует, как человек, который делал бархатную революцию.
Думаю, что за последние 100-150 лет чешско-российские, российско-чешские отношения пережили несколько отличных друг от друга этапов. Для начала этого периода важно было то, что в рамках чешского общества жило примерно четверть населения немецкого. Может быть, треть. Где-то между третью и четвертью. И для осознания своей идентичности принципиально было вот это вот отношение к Западу, который связан был с идентичностью немецкой, и славянством, который был связан и с отношением к России. Конечно, тут изменения наступили с изменением России в 17 году, но и с тем, как изменилось в 45 году чешское общество, когда выселили немцев. И национальная идентичность в этой ситуации превратилась в идентичность идеологическую. И после 89-90 года чешское общество начало искать иную идентичность, для которой нужно было определить свое отношение к России, к Советскому Союзу. И сохранились некоторые основополагающие моменты, ошибочные, которые связаны с предыдущими клише, с клише, которые различны для различных поколений, то, о чем здесь уже говорила Дорота Масловская. И в сравнении с прошлыми временами тут велико влияние и собственного опыта, и опыт этот связан с общением с довольно крупными в городах чешских общинами русскоязычных жителей. Они не всегда русские, но говорят они по-русски. Надо сказать, что имидж России в Чехии сейчас во многом создает опыт общения с украинскими рабочими.
Некоторые страны, которые раньше были в зоне влияния Советского Союза или даже входили в Советский Союз, как страны Балтии, в определенный период используют антирусские настроения как определенный ресурс для построения собственной идентичности. Есть ли что-то похожее, было ли что-то похожее в Чехии?
А, конечно.
Естественно, там опять огромная роль 68-го года. И нужно сказать об объединении чешской и словацкой тоже оппозиции на базе антироссийских, антисоветских настроений после 68-го года. Если тогда вот эта идентичность строилась на антисоветском, то сейчас она скорее определяется отношением между маленьким народом и большим народом.
Спасибо пану Вратиславу Дубику. Теперь Иосиф Брос, пожалуйста.
Я бы хотел к тому додать, потому что исторический...
Тут нужно добавить, что к историческому опыту добавляется свой собственный опыт. И тут нужно сказать, что то, что сейчас приходится переживать, это вовсе не то, что переживать хотелось. Если в 80-е годы я переживал процесс упадка Советской империи, не зная, что это уже упадок, сейчас я переживаю процесс упадка Запада. Может быть, то, что я сейчас переживаю, на самом деле вовсе упадком не является. Но что касается того, как отпечаталась российская, русская душа в чешской душе, нужно сказать, что больше всего я любил ходить на спектакли по Чехову, переведенному на чешский язык, и мне кажется, что чехи Чехова поняли лучше всего.
Спасибо, Иосиф Урошу.
Спасибо.
Вы знаете, друзья, вот я вас послушала, и мне кажется, вот что я услышала. Первое. На уровне политики недоверие друг к другу остается. Второе. Это нехватка информации культурной, современной. Это нехватка информации не только между Россией и Чехией, Россией и Румынией, Россией и рядом стран, но и между Румынией и Чехией, Польшей и
это
Румынией.
Так?
Василий Ернум.
Да, это одна из моих любимых тем. Вот недавно я был в Софии, в Болгарии. Меня перевели на болгарском, я поехал. Я вдруг понял одну очень банальную ситуацию такая. В Болгарии переводили где-то 10 писателей в последние, ну, 6-5 лет из Румынии. А Румыния ничего не переводили из Болгарии. Только в последнее время начали перевести из новой волны венгерских писателей. Мы, например, могу сказать, любого хорошего критика, он может сказать, там, последний писатель из Англии. Но не может сказать, один хороший писатель из Болгарии.
А последний писатель из ГДР?
Из ГДР. Ну, ГДР не существует.
Ну, нет, они существуют. Мы знаем, что писатели, которые родились и выросли в ГДР, делают другую немецкую литературу, чем те, которые выросли.
Потому что то, что случилось прямо после распада коммунистической системы, случилась такая гонка за то, что издается ближе к англосаксонской литературе. Вот, например, я в последнее время делаю фестивали. Не надо мне английский, я не имею ничего против, но просто давай узнаем лучших наших соседей, потому что очень хорошие писатели. Мне, например, сейчас интересует очень много, что случится в Украине. Украина там очень интересный феномен сейчас, потому что там рождается новая литература при нас, потому что там новый язык, в смысле литературного языка. Для меня очень интересно это.
Очень хотим послушать чешских коллег.
Но я бы тогда рад тогда указал.
Хочу здесь показать пример чешского скептицизма. Думаю, дело не в том, что, как вы тут говорите, кто-то друг друга не понимает. Просто уже не советские времена, когда можно было сверху прислать директиву. Постройте столько-то домов культуры, пригоните туда столько-то трудящихся, и пусть эти трудящиеся занимаются творчеством и пишут стихи, потому что они должны. Так что нужно сказать, что кто интересуется чем-то, интересуется этим естественным образом, а при этом существует и культурная политика, которая в советские времена была настолько гипертрофированной, что теперь это вызвало реакцию. Я, когда жил несколько лет во Франции, я туда приехал и думаю, вот интересно, а кто здесь переводит и издает чешских писателей? Посмотрел, получилось, что в общем, это никого не интересует. Представляете, Гавел, который был как бы знаменит, его там совершенно никто не знал. Я нашел в букинистическом одну такую запыленную книжку, показал учительнице французского языка, говорю, знаете, вот это Гавел. Он говорит, а кто это? Ну, понятное дело, что там знают Кундеру. Кундера переводился на французский, Кундера писал по-французски. И главное, что Кундера достиг такого бума из-за того, что пришли советские танки, что, думаю, Кундера должен до сих пор все время носить цветочки на могилу Брежнева.
Носит кедицы.
Ну, некоторые настроения такие есть. Тогда я спрошу по-другому. Чувствуете ли вы, что вас что-то объединяет, что у вас есть что-то общее? И что это общее, если оно есть? Может быть, в этом времени пост 89-й, пост 91-й и так далее, вас что-то объединяет? Или, в принципе, у каждого более-менее свои проблемы, и не очень интересно, что происходит у соседей?
Вот, например, Палер, который действительно фантастическая, великолепная литература своего времени, очень удачно был у нас переведен, замечательно, но это исключительная ситуация. И дальше вопрос, переведен был сейчас. Я спрашиваю, почему, например, в конце 80-х его не перевели? С другой стороны, тот образ Румынии, который он предлагает, я часто вижу на улицах Праги после 11 часов вечера. Нас объединяет вот эта вот дезориентированность, это чувство потерянности, при том, что на больших форумах постоянно ведутся дискуссии о том, как бы нам выстроить свою некую новую североатлантическую идентичность, как пытаются строить. Это очень напоминает практику Советского Союза. С другой стороны, сейчас это уже soft power.
Спасибо, Иосиф Брошин.
Мы находимся находимся все в ситуации, и вы находитесь в такой ситуации, и мы здесь, в России, находимся в такой ситуации, что, вообще говоря, Россия перестала быть для ваших стран проблемой. Это верно?
Василий Ердун.
Это немножко не так, потому что, например, в Румынии есть двухсторонний взгляд на это, по моему мнению. С одной стороны, мы все говорим, мы уже в НАТО. Если кто-то нас трогает, то все будут за нас бороться, конечно. Ну, то мы уже в Европейском Союзе. А Россия куда-то в сторону остался вот от всех этих наших организованностей. Но с одной стороны, есть всегда вот такая боязнь, что а вдруг Россия что-то еще хочет. Например, у нас есть очень...
Ой, хочет.
У нас, например, есть трогательная проблема, это Бессарабия, Молдавия. Потому что она бывшая румынская территория, было время. Потом она была и в старой империи, царской империи, она была территория русской империи, потом она была в Румынии, потом она обратно в Советском Союзе. Это очень трогательный проблема. Увидеть ее как культурное пространство и как политическое. Здесь трогает и интересы России. Мы всегда смотрим очень осторожно на вот эти процессы. Что будет делать Россия? И мы всегда смотрим, что надо за Россией следить осторожно, потому что она слишком большая. И когда тронут что-то, тогда мы будем... Потому что мы очень близко там.
Василий Ернус,
что скажут друзья из Чехии?
Мы тут все время говорим о том, что многое изменилось. Изменились политические отношения, изменились культурные отношения. И когда мы говорим здесь слово «изменились», то в первую очередь имеем в виду «ослабли». Но есть связи и отношения, которые не ослабли. Это экономические связи и отношения и, в первую очередь, сырьевые. Нефть и газ – это российская нефть, российский газ. Мы от них зависим. И тут существуют серьезные опасения. И опасения эти связаны не с тем, что, скажем, чем-то плоха в данном случае Россия. Они связаны с тем, что это нефть и газ из одной страны, что это однонаправленные отношения. И все зависит от того, насколько здесь все хорошо будет работать и насколько это будет стабильно. Здесь опасения есть.
Общая история или война памяти? Портрет России. Архивная запись июня 2010 года. Станция «Вавилон». Свобода в клубах. Москва и другие города постсоветского пространства с 2004 по 2020 годы. Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».